этакой прогорклой крупой. Не помогало ни сливочное масло, ни соль. Я привычно размазала ложкой крупинки по краям, чтобы было похоже, будто бы я все-таки что-то съела, и бросила тоскливый взгляд в окно. Погода полностью отражала мое настроение. Мелкий моросящий дождь, начавшийся неделю назад, не прекращался ни на секунду. Низкое небо было покрыто серыми тучами. Пасмурный день просто сливался с белой ночью, и в городе царила непроглядная серость, как и в моей душе. Я снова взглянула на окно, покрытое каплями. Вздохнула, невольно вспомнив голубое небо и яркие, усеянные цветами холмы, между которыми велась пыльная дорога. От осознания, что это никогда не повторится, стало еще тоскливее. «Лиза, ты что сидишь?» Бабушка в ярко-красном шелковом халате вошла на кухню. «На работу опоздаешь». «Переживут», — отмахнулась я. Сейчас, когда все сотрудники наперебой уверяли начальство, что заплесневеют от сырости и требовали подписать внеочередные отпуска, чтобы удрать на юг, я, вышедшая на работу сразу же после своей необычной командировки и не требовавшая даже догулять положенное, ценилась нашей конторой на вес золота. «Переживут. Твои органы всех переживут», — пробурчала бабушка, скрываясь в ванной, чтобы привести себя в порядок. Послышался шум воды. Я вздохнула. Ну, все, бабуля нейтрализована по меньшей мере на час. Пока она не нанесет все снадобья из 10 тюбиков, стоявших рядом на полочке у зеркала, на кожу, не сделают укладку и легкий утренний макияж, она из ванной не выйдет. Выждав еще 3 минуты, вдруг бабушка что-то забыла. Я встала, чтобы с чувством выполненного долга выкинуть гречку. «Лиз, ты что, еще не поела?» Мама появилась на кухне. Ее шелковый халат был синим. Мне полагался зеленый, который вот уже 2-й год пылился в шкафу. Я любила длинные футболки и трикотажные штаны. «Я опять без тапок», — ужаснулась родительница. «Поела, без тапок. Мне пора, иначе опоздаю». Чмокнув маму в щеку, я попыталась пронести мимо бдительного ока тарелку, но была остановлена. «Как-то мало ты съела». Она всмотрелась в гречку, словно считая крупинки. «Мама, ну хоть ты не начинай». «Лиза, крупа — это длинные углеводы. Она полезна». Мама с укором посмотрела на меня. Понимая, что меня ждут либо 3 ложки ненавистной гречки, либо лекция о пользе круп, после которой я точно опоздаю, я послушно зачерпнула и проглотила. Поставила тарелку на край раковины и метнулась в туалет. Гречка всеми силами рвалась наружу. Я только и успела, что закрыть дверь на шпингалет и буквально рухнуть на колени у унитаза. «Чёрт!» — выругалась я, когда тошнота отступила. Немного отдышавшись, я поднялась. Ноги все еще дрожали. «Лиза!» — оказывается, мама стучала в дверь. «Лиза, что случилось?» «Все в порядке, мам». Я открыла холодную воду, тщательно прополоскала рот, умылась и только после этого вышла, радуясь, что в квартире все-таки 2 совмещенных санузла. Бабушка, встревоженная маминым голосом, тоже выскочила из ванной. Вода с ее волос стекала на халат, оставляя темные пятна, так напоминающие пятна крови. В памяти мелькнула белоснежная рубашка графа, красные подтеки на ткани. Там пятна выглядели ярче, и запах горелой плоти. При воспоминаниях о пытках горлу опять подступила тошнота. Я приложила ладонь ко рту, пытаясь сдержаться. Обои в коридоре стали блеклыми, а запахи усилились. «Лизок, ты не заболела?» Мама потрогала мне лоб, обменялась многозначительным взглядом с бабушкой. «Просто ледяная». «Может, врача вызвать?» Та тоже потянулась ко мне. Я увернулась. «Да оставьте вы меня в покое!» Ушла в свою комнату, по-детски хлопнув дверью. Села на кровать, обреченно посмотрела на часы, охнула и начала собираться. Брюки категорически не хотели застегиваться. Молнию заела. Стянув их, я, не глядя, надела юбку. Благо, у меня они все были почти одинаковые. Натянула рубашку, кое-как застегнула пуговицы. Затем достала новую упаковку чулок. Попыталась быстро надеть, зацепила кольцом с рубином, которое никогда не снимала с пальца. Слишком уж дорогим был подарок, как и браслет на запястье. От воспоминаний в носу противно защипало. Я быстро смахнула слезы и еще раз посмотрела на часы. Длинная стрелка неумолимо приближалась к 12. Понимая, что накраситься уже не успеваю, выскочила в коридор, на ходу стягивая волосы резинкой в хвост. «Лиза!» — окликнула бабушка. Игнорируя призыв, я впрыгнула в балетки и подхватила куртку. «Опаздываю! До вечера!» Я выскочила на площадку, громко хлопнув дверью. Перепрыгивая через ступеньку, помчалась вниз. В подъезде пахло цементом и табаком, а еще дешевыми духами, сквозь аромат которых явно ощущался запах спирта. Странно, раньше я этого не замечала. Этажом ниже ступени были влажными, по всей видимости, сосед только что выгулял свою собаку. К запаху духов присоединился запах псины. И я поморщилась, пытаясь быстрее спуститься. Чуть не поскользнулась на мокрой ступеньке, удержалась, схватившись за перила. Поправила сумку и продолжила спускаться, но уже медленнее. У дверей подъезда мне даже пришлось остановиться. На секунду все поплыло перед глазами. Показалось, что на лестнице очень душно. Охнув, я прислонилась к стене. «Лизонька, доброе утро. Что с вами?» Сосед, немолодой седовласый мужчина, как раз выходивший из своей квартиры, озадаченно посмотрел на меня. «Вам плохо?»
«Спасибо, все в порядке». Прошипела я, еще не хватало, чтобы он потом моим рассказывал, что я чуть не упала в обморок на лестнице. «Доброе утро, Виктор Степанович».
«И вам не болеть».
Я вышла и с наслаждением вдохнула холодный, пропитанный дождем воздух. Полегчало. Воздух был словно наполнен влагой. Ветер дунул в лицо и рушил растрепавшиеся волосы. Ледяные капли облепили лицо.
«Лиза!» — раздался строгий окрик мамы над головой. «Капюшон надень, а то простудишься!»
Я проигнорировала. Медленно, с удовольствием прошлась до машины, припаркованной у соседнего дома. Села за руль, включила зажигание. Автомобиль грозно пискнул, а я ругнулась. Уже второй день подряд забывала заправиться. Взглянула на часы, поняла, что если поеду на заправку, то точно не успею. Полезла в сумку за телефоном вызвать такси. И все равно я опоздала. Планерка как раз закончилась, когда я заходила в свой кабинет, который делила еще с двумя девочками из отдела. Небольшой, со стандартной дешевой мебелью и пластиковыми жалюзи. Лишь компьютеры были достаточно мощные, позволявшие оперативно работать. Я, делая вид, что задержалась по делу, прошла к своему столу, стоящему в углу.
«О, Лиска, а Соколов про тебя на планерке спрашивал».
Танька кинула на стол ежедневники, включила комп.
«Третье опоздание за неделю. Ты что, со своим Максом съехалась?»
«А при чем тут Макс?» Не поняла я, тоже включая компьютер и вводя пароль доступа. Экран ярко замигал, и я невольно прикрыла глаза.
«Ну так на радостях сексом занимаетесь, поэтому и опаздываешь».
Таня зашуршала шоколадкой, припрятанной в тумбочке. Она всегда была жуткой сластеной.
«Будешь?»
Я покачала головой. А в отличие от меня, Танька ела как слон и не толстела, вызывая всеобщую зависть. Сама она, скромно потупив глаза, заявляла, что у нее отличный метаболизм. А девочки по углам шушукали, что наверняка пьет какие-то таблетки.
«Вечно ты со своим сексом», — укорила подругу Люська.
«Может, Лиска проснуться не может».
«Ага, потому что вечером сексом занималась». Танька отгрызла шоколадку и фыркнула.
«Девочки, ну что вы такие мрачные?»
«Ты за окно смотрела?»
— спросила Люся.
«Там мокро, а Соколов отпуск не дает».
«Почему не дает?»
Я щелкнула клавишами мышки, открывая файл.
«Потому что по расписанию сейчас твой отпуск, и я должна с тобой договариваться и рапорт подавать».
Она яростно застучала пальцами по клавиатуре. Точно та была виновата. «Пиши заявление. Я не буду догуливать». Я вывела на печать несколько листов, забрала и начала проверять.
«А ты ему об этом скажешь?» Люся умоляюще посмотрела на меня. «А то меня Артём на море зовёт», —
мизоговорщицки добавила.
«Он мне предложение будет делать». «Вау!»
— Таня вылетела из-за стола и бросилась обнимать подругу.
«Поздравляю! Откуда знаешь?»
Стёпка проболтался, — ответила та, имея в виду своего младшего брата. «Он ему кольцо моё таскал замерять».
«Круто!»
Таня повернулась ко мне.
«Лиза, а ты чего?»
«А? Что?»
Я оторвала взгляд от экрана. «Люся замуж собралась!»